Приветствую вас, дорогие братья и сестры, любови нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. Вы знаете, очень приятно всегда делиться Словом Божьим. И поэтому настоятельно и вам советую делиться Словом Божьим. Не обязательно с кафедры, но с теми, с кем вы рядом работаете, чтобы поддержать кого-нибудь, кого-нибудь утешить, может быть, или сказать истину. Потому что на самом деле в Слове Божьем есть многое того, то, что близким нашим будет полезно услышать и нужно услышать. Знаете, однажды как-то я ехал на поезде и должен был прибыть на одну станцию, в тот город, откуда я родом. И это было ночью. И проводник тоже спал и не собирался, в общем-то, меня и будить. Я тоже, в общем-то, глубоко задремал. И просыпаюсь так среди ночи, и вдруг вижу леса, 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 леса. И обычный бы человек на самом деле подумал, ну лес, ну чего ж лес-то? Ну и в Африке лес, да, везде он лес. Но я сразу начал вспоминать, что вот этот лес, я начал вспоминать тропинки, которые тут вот увидел. И я понял, что я нахожусь рядом с домом уже. Проводник забыл про меня, забыл меня разбудить, но моя память как бы меня не подвела. Действительно, я увидел постепенно гаражи уже, подъезжаем к городу, платформу своего родного города. Проводник так и продолжал спать. Я быстро-быстро схватил вещи, собираться сразу, выскочил из поезда. Ну, слава Богу, успел. А ведь мог бы и не успеть и проехать дальше куда-нибудь бы. А потом проблема возвращаться было. И тем более у меня мама должна была с родителями мои встречать. Они бы беспокоились, где я, что со мной. Знаете, очень важно узнавать родные места. И сегодня я буду говорить о таком как бы образном смысле родные места. И под родными местами я буду понимать пришествие нашего Господа Иисуса Христа. И мы прочитаем в первом послании Фессалоникийцам, 5 глава, с 1 по 11 стихи. Это первое послание Фессалоникийцам, 5 глава, и с самого начала 11 стихов. «О временах же и сроках нет нужды писать к вам, братья, ибо сами вы достоверно знаете, что день Господень так придет, как тать ночью, то есть вор ночью. Ибо когда будут говорить мир и безопасность, тогда внезапно постигнет их пагуба, подобно как мука родами постигает имеющую во чреве, и не избегнут. Но вы, братья, не во тьме, чтобы день застал вас как тать, ибо вы все сыны света и сыны дня. Мы не сыны ночи, ни тьмы. Итак, не будем спать, как прочие, но будем бодрствовать и трезвиться, ибо спящие спят ночью, и упивающиеся упиваются ночью. Мы же, будучи сынами дня, дотрезвимся, облегшись в броню веры и любви, и в шлем надежды спасения, потому что Бог определил нас не на гнев, но к получению спасения через Господа нашего Иисуса Христа, умершего за нас, чтобы мы, бодрствуем ли спим, жили вместе с Ним. Посему увещевайте друг друга и назидайте один другого, как вы и делаете. Аминь. Подобного рода наставления, они характерны для апостола Павла и вообще для посланий Нового Завета. Большая часть этих посланий так или иначе посвящена в основном двум темам. Первой теме я бы назвал так теоретической теме. Когда рассказывается об Иисусе Христе, когда говорится о том, что Он сделал для нас. И вторая тема – это практическое исполнение вот этой теоретической части. То есть, как нам жить по воле Божьей? Как нам соблюдать Слово Божье? Каким образом нам жить? Как реагировать на разные ситуации? И как ни странно, в этих посланиях мало говорится, допустим, о евангелизации, да, о проповеди Христа. Там говорится, но упор делается в основном на наставление о том, как жить. И это нормально, потому что мы вспомним, что послание апостола Павла, допустим, того же, это есть письма, непосредственно верующим. Это письма церквам, в которых люди уже покаялись, приняли Иисуса Христа, и им необходимо дальше жить. И неоднократно в посланиях Павел говорит о том, что последние времена, пришествие скоро Иисуса Христа будет, пришествие Господа, день Господний, день Он и называется еще он в посланиях. И с точки зрения того времени апостолы и ученики, они верили в то, что Христос придет уже скоро, то, что Он не замедлит, то, что Он уже рядом. Поэтому и послания апостола Павла в основном посвящены такому промежутку времени, как от покаяния и до пришествия Дня Господня. Но Христос сказал, что должны исполниться перед Его пришествием еще ряд моментов, ряд ситуаций должны возникнуть в мире, но они не возникали, и проходит первый род, второй род, третий род уже, да, а Христос еще не приходит. У некоторых, может быть, где-то сомнения начали возникать или еще что-то. Но, тем не менее, все наставления, которые применяются у апостола Павла, они тогда обращены ко времени от покаяния до того времени, когда мы встретимся с Господом. Каким образом это будет, это уже не важно. Даже Павел потом пишет и в послании к Коринфянам, послании фессалоникийцам, он пишет о том, что либо мы через смерть придем к Нему, либо Христос на облаках сам явится за Своей Церковью, и мы будем вместе с Ним. И этот промежуток времени у каждого человека разный. Некоторые покаялись уже, будучи, может быть, в престарелом возрасте, и Господу уже и скоро уже отошли, и тогда их жизнь небольшая вместе с Богом. Некоторые в юности пришли, и у них длинный еще путь. Но так или иначе, от длины этого не зависит, у нас есть наставление о том, как этот путь проходить. Мало сделать первый шаг и уверовать в Иисуса Христа. Мало покаяться и начать эту жизнь. Важно жизнь эту прожить до конца. И поэтому апостол Павел неоднократно пишет о том, что нам необходимо терпение, чтобы получить обещанное. Нам необходимо время и долготерпение. И вот это место, которое мы с вами прочитали, тоже он начинает с этого места. О временах и сроках нет нужды писать к вам, братья. Ибо вы достоверно знаете, что день Господень придет, как тать ночью. Да? Что день Господень придет внезапно, как вор ночью, тать славянское слово. И в данном месте отрывка апостол Павел использует аллегорию. И у него в представлении, что ночью называется все нынешнее время, а днем называется день, когда придет Иисус Христос. То есть сейчас реально весь мир находится во тьме. Только лучики света и света Евангелия, они светят в этом мире. Но день, который осветит все и вся, который осветит все тайные дела, он еще впереди, он еще будет. И таким образом можно назвать это начало света нового дня. Потому что сейчас очень часто мы можем слышать в средствах массовой информации слова «конец света», да? «Конец мира», «конец света». Но нет, на самом деле будет конец тьмы. И когда явится Христос, и будут катаклизмы различные на земле, это будет начало света. Потому что сам Христос придет и осветит этот мир. И приход этого дня Господня неизбежен. И здесь апостол Павел дает второй образ, вторую аллегорию, и неизбежность этого дня он сравнивает с неизбежностью родов беременной, имеющей в чреве. Потому что если в чреве есть новая жизнь, то эта жизнь появится и в нашем мире. И он говорит, что невозможно сделать так, что, особенно в те времена, да, чтобы уже муки родов, и они прекратились, и все исчезло. Нет, и не избегнут, написано. Это будет внезапно, в то время, когда люди будут говорить «мир», «безопасность», но «мир» и «безопасность» говорят люди этой тьмы. Это не день, это тьма, потому что живем во тьме реально. И мир, то есть покой, они живут в покое, им нравится этот покой, и этот мир гарантирует безопасность их греховной жизни. И они поэтому будут говорить «мир и безопасность». Но когда явится Христос и осветит их тайные дела, тогда написано, что постигнет их пагуба. И для них пагуба будет внезапной, в неизвестный какой-то период дня, да, или ночи, ли, будет внезапным. И знаете, вот я не зря привел пример, когда я ехал в поезде. Я знал свои родные места. Я знал те тропинки, на которых я ездил, на велосипеде, по которым ездил, по которым гулял. Я знаю, как выглядит платформа, как выглядят гаражи при подъезде к вокзалу. И для меня поэтому не было секретом, видя лес, я знал, что скоро моя станция рядом. И поэтому для верующих людей, для нас с вами, братья и сестры, не секрет будет, что когда мы видим, что происходит в мире, то мы будем видеть пришествие дня Господня. Это не будет для нас неожиданностью какой-то. И апостол Павел при этом и говорит в 4 стихе, «Но вы, братья, не во тьме, чтобы день застал вас как тать, ибо все вы сыны света и сыны дня, а не сыны ночи и тьмы». Смотрите, мы знаем, если мы сыны дня, а день скоро придет, то это наше близкое, как родственники, да, близкие, да? Это наша родня, близкий, родня, отец наш идет. И мы, конечно же, хотим встречи с ним. Поэтому мы не будем спать. И он говорит, не будем спать, как прочие, но будем бодрствовать и трезвиться, ибо спящие спят ночью, а упивающиеся упиваются ночью. Когда хочется спать ночью, да, тогда спят. Но когда человек чего-то ожидает, то он спать не может. Когда человек, допустим, сдает экзамен в институте, помните, может быть, да, трясетесь, трясетесь, волнуетесь, и спать-то как следует не можете, уснуть не можете. И в этом примере про поезд то же самое. Люди часто бывают, что если приезжают ночью куда-то, то они просто не ложатся спать. Они сидят на чемоданах и ждут, как бы не проехать. Потому что если они проедут, то огромная проблема будет вернуться обратно. Может быть, поезд поедет через сутки или через два обратно, а станция будет находиться через 100-200 километров. Поэтому они находятся в ожидании. Они не заботятся о том, чтобы проводник, может быть, их разбудит, потому что проводник тоже человек, и он тоже может уснуть. И поэтому такой человек ожидающий ночью не спит. Но ночью не спят еще и другие люди, о которых мы здесь вот прочитали. Если вы ездили в поездах, то наверняка помните и знаете, что порой в соседнем купе или рядом где-то соседи, они не спят, они гудят, они весело проводят время, потому что им хочется весело провести время, а в поезде времени полно, поэтому они сидят в компании с алкогольными напитками и веселятся, и не дают другим спать. И вот здесь тоже апостол Павел говорит, что да, ночью спят либо те, которые хотят спать, либо упивающиеся, которые упиваются ночью. Знаете, человек, когда упьется, тогда он, естественно, становится нетрезвым, он теряет всяческий контроль над собой, над своими действиями, над своими словами. И особенно вот в 90-е годы, раньше в поездах, когда такое застолье бывало, то нередко бывали какие-то драки, бывали какие-то ссоры, вплоть до того, что проводник вызывал милицию на какой-то станции, и я несколько раз был свидетелем, как просто снимали с поезда. Бывают страшные случаи, когда выпившие люди начинают друг друга толкать из поезда. И это страшно, потому что человек уже не контролирует себя. Но мы с вами... Написано «сыны дня», а не «сыны ночи», поэтому мы не должны и спать, и должны трезвиться и быть твердыми. и быть готовыми всегда выйти на нашей станции. Знаете, человек, который готов выйти на своей станции, он сидит, как я сказал вначале, да, не спит, часто соберет уже свои все вещи в чемодан, оденется в пальто, хотя в поезде может быть тепло достаточно, но он сидит уже и готов вот быстрее взять вещи и выскочить. Потому что мало ли, стоянка будет сокращена, мало ли, здесь не откроют дверь, нужно в другую часть куда-нибудь бежать, или народу будет очень много, и надо успеть за время остановки поезда выйти. Поэтому человек одевает одежду. Апостол Павел здесь тоже пишет, что человек, который ждет дня Господня, он должен быть готов. Он должен уже быть одет. И здесь написано, что это броня веры и любви и шлем надежды на спасение. То слово, которое в древнегреческом упомянуто, здесь и переведено, как у нас броня, оно имеет смысл даже как панцирь, твердый такой, что-то твердое такое. И вот эта броня, она состоит из веры и любви. Это то, что нас охраняет. Это то, что нам дает надежду, то, что нас спасет. Действительно, это твердость нашей веры. Твердость нашей с вами брони, твердость нашей одежды, она зависит от твердости нашей веры. Как мы с вами будем непоколебимы? Смутят ли нас какие-то иные философии или какие-то иные религии или атеистические взгляды на жизнь? Твердость нашей веры, она будет зависеть от нашего упования на Бога и от любви к Богу. Поэтому панцирь – это и вера, и любовь. Знаете, если человек уже собрался и готов выйти, но к нему подойдет и начнет собеседник, которому делать нечего, да? И он его может заговорить или достанет бутылку ему, говорит, давай, давай. И человек снова, он может проехать эту свою станцию. Но в нашей жизни на самом деле, если проедем станцию, а в метро наверняка кто из нас все проезжали свою станцию, то в метро легко вернуться. Мы перешли через платформу, сели в другой поезд, станцию одну, две, три там обратно проехали, и все. Ну, время, может быть, потеряли чуть-чуть. В поезде, конечно, хуже, да? Как я сказал, может быть, там сотни километров между станциями и несколько часов мы можем потерять. Но тот поезд, на котором мы сейчас едем, этот мир наш едет, он, к сожалению, один раз остановится. Тогда, когда придет Христос. А потом его следующей станции уже не будет. Этот поезд пойдет потом в обрыв, под откос. И от поезда ничего не останется. Поэтому очень важно знать свою станцию и выйти на ней. Очень важно посмотреть приближение Дня Христова. Потому что мы, дети не тьмы, но дети света. Вот для детей тьмы это будет внезапно. Но мы с вами, мы живем с Господом, со Христом, и поэтому мы должны видеть, когда Он подойдет, когда Он будет рядом. Поэтому мы должны бодрствовать с вами и трезвиться, то есть не быть пьяными, чтобы не проспать, не пропьянствовать в духовном смысле таком. В 10 стихе написано, зачем нам жить в ожидании? Зачем нам быть в одежде, вот, в панцире веры и любви? Зачем нам нужно иметь шлем спасения, надежды на спасение? Там говорится об Иисусе Христе, который грядет. Но там же и говорится о том, что Он умер за нас, чтобы мы бодрствуем ли спим, чтобы мы жили вместе с Ним. Вот она цель. Вот цель нашей с вами жизни – от момента покаяния до того времени, когда мы встретимся с Иисусом Христом, состоит в том, чтобы в каком бы мы положении с вами ни были, чтобы мы жили вместе с Иисусом Христом. А что значит жить вместе с Иисусом Христом? Знаете, когда два молодых человека, парень и девушка, не женатые, не замужем, они живут как хотят. Но когда Бог их соединяет, и они начинают жить вместе, тогда они начинают приспосабливаться друг к другу. они начинают жить для другого человека, да, для близкого своего, быть вместе. Что-то, если предпринять, если раньше я хочу там в театр, я хочу погулять куда-то, там мог по отдельности каждый идти в разные стороны. Но когда создана семья, они идут вместе. Они соглашаются, сегодня мы проведем день так. Завтрашний день давай мы спланируем вот так вот. А другой день вот, давай мы вот так сделаем. И они вместе. И когда они живут вместе, тогда и все дела они делают вместе. Я надеюсь, я понятно объяснил, что значит жить вместе. И когда мы живем вместе со Христом, то значит и дела различные, и день планировать мы должны тоже вместе с Иисусом Христом. Мы не должны уже говорить, я хочу пойти вон туда, так, для себя, ради развлечения, увеселения себя, для себя как-то. Нет. Но надо спросить Иисуса Христос, будет ли с тобой в это время рядом? А как может Иисус Христос через тебя послужить людям, которые будут вокруг тебя? Если ты идешь, то ты обязан уже быть вместе с Иисусом Христом. Потому что христианин, он на то и христианин, потому что носит имя Христа, что он неразлучен со Христом. И Христос молился Богу и молился о своих учениках, что как мы с тобой, да, едины, да, чтобы и они были едины, чтобы и я в них был. Христос должен быть в нас, в каждом из нас. Поэтому если мы что-то с вами делаем, то с нами должен делать и Христос. Да? Но Христос ничего делать не обязан, не должен. Это мы на самом деле должны советоваться с Иисусом Христом, что Он будет делать среди тех людей, и как мы можем посодействовать Христу что-то сделать. С кем-то поговорить, с кем-то пообщаться. Или даже в пути, в метро, на работу, на учебу помолиться, когда мы едем. Так или иначе, как бы мы с вами ни жили, как бы, что бы с нами ни было, написано «бодрствуем» или «спим», чтобы мы жили вместе с Ним, с Иисусом Христом. Чтобы не получилось, что мы живем раздельно. Чтобы не получилось, что мы быстренько убежим от Христа, чтобы сделать что-то, а потом вернемся. Может получиться так, что когда мы вернемся, а Христа в том месте уже и не будет. Поэтому в 11 стихе говорится: «Посему увещевайте друг друга и назидайте один другого, как вы и делаете». Живите со Христом. Увещевайте об этом друг друга, назидайте один другого. Хорошо, что вы это и делаете, написано. Вот слово интересно, что «назидайте». «Увещевайте» правильно переведено, дословно просто вот с греческого. «Поддерживайте», «говорите друг другу об этом». А вот слово «назидайте», которое здесь упомянуто в синодальном переводе, в греческом переводится на самом деле как «ойкодаменте», что значит «ойкос» – это дом, «даментос» – это «строить». То есть строить дом вместе, обустраивать. И назидать – это значит делать дом крепче. Какие действия могут сделать дом крепче? Например, укрепление фундамента, да, оно делает дом крепче. Может быть, где-нибудь опоры какие-нибудь поставить, хорошими там, штукатурными известь, там, и, смесями все сделать, укрепить стены, чтобы они жесткие были, пол укрепить. Мы можем многое сказать, как укрепить наш дом. Но что нужно сделать, чтобы укрепить человека в его вере? Как его поддержать? Да? Можно рассказать свидетельство о том, как Бог укрепил конкретно вас, что сделал для вас, чтобы через это и человеку стало легче, может быть. Вот наверняка кто-то здесь сидит в зале, и у кого-то какие-то переживания. На работе, на учебе, может быть, у кого-то. В отношениях с близкими, с родственниками, или с соседями, или еще какие-то проблемы. Мы не можем жить без проблем. Но я уверен, что есть здесь немало таких людей, у которых подобные проблемы были решены вместе с Иисусом Христом. Раз мы живем с Иисусом Христом, тогда и они решаются вместе с Иисусом Христом. Тогда поэтому мы говорим здесь с кафедры. Выходите, говорите, как Господь вас поддержал. И выходит один человек и говорит: знаете, вот мне так было трудно, я думал, что все, да, у меня уже руки опускаются. А тут помолился, и Бог решил мою проблему совершенно иным путем. Вы это рассказываете здесь или в общении, а другой человек думает: да, а ведь этот брат или сестра такой же человек, как и я. Ему Бог помог и мне поможет. Поэтому обязательно общайтесь друг с другом, делитесь благословениями, делитесь о том, как Бог открылся вам, как Бог помогает вам. И таким образом вы будете укреплять друг друга в вере, обустраивать. Апостол Павел неоднократно вот здесь вот говорит, что нам необходимо бодрствовать и трезвиться. Что значит бодрствовать? Вот когда человек бодрствует, это значит, он не спит, да? А если он бодрствует, тогда он правильно может все смотреть, видеть, да, правильно оценивать обстановку, ориентироваться, видеть где-то опасности, выбирать путь правильный, безопасный какой-то путь. Вот человек во Христе, он должен бодрствовать, и он должен правильно видеть обстановку вокруг себя. Где находится грех, где опасность, где грех, который влечет к себе. У нас сегодня занятие по подготовке к крещению было о грехе, который влечет. Но Бог говорит: ты господствуй над грехом. И бодрствовать – это значит видеть этот грех, видеть свое слабое место. Бодрствовать – это значит видеть брата, который, может быть, находится на грани срыва, и подать ему руку помощи. Что значит трезвиться? Трезвиться – это значит быть не пьяным, да? Когда человек пьяный, у него начинают фантазии играть, у него галлюцинации могут быть, он видит свет не в правильном виде в каком-нибудь, да? Но трезвый человек, он, во-первых, бдительный, рассудительный, и он видит правильно этот мир. И трезвый человек умеет контролировать себя, умеет сдерживать себя. Поэтому если человек видит, что та обстановка, в которую он, допустим, идет, те занятия, которыми он занимается, что они не способствуют укреплению веры. Если это не способствует жизни вместе с Иисусом Христом, то значит, надо оставить этот путь, надо идти другим путем, надо быть рассудительным. Да? Трезвый рассуждает, как ему вздумается. Ой, извините, пьяный рассуждает, как ему вздумается. А трезвый человек размышляет, извините за тавтологию, трезво, да? Правильно, да? Видит и называет все вещи своими именами. И тогда христианин, если он будет бодрствовать и трезвиться, тогда действительно он будет жить со Христом. И тогда Христос будет служить в этом мире. Но если человек, который называет себя христианином, на самом деле слаб в вере, он не бодрствует, его легко смутить, он легко может отпасть. Тогда это получается какая-то имитация христианина. Тогда что-то поддельное. Знаете, у нас недавно на работу пришли знакомые, они из другого города, и говорят: вот мы вам тут колбаски принесли, вот это принесли, давайте это самое. Давно не виделись. Мы вот вам закуски такой. И сыр принесли. Красный такой. Я даже такого не видел ни разу. Ну попробуй. И я попробовал. Говорю: ну это обычный сыр плавленый, может быть такой обычный сыр. Ну как будто с кетчупом смешанный и со специями. И все. И читаем состав. Это есть молоко, есть это, есть это, есть. Ничего подобного кетчупа или помидоров нету. И самой последней строчкой написано: ароматизатор идентичный натуральному томат. Вот знаете, такое можно увидеть сейчас сплошь и рядом практически на любых пищевых продуктах. Но давайте посмотрим честно на себя. А являемся ли мы натуральными христианами? Или же мы только имитация этого христианства? Живем ли мы вместе со Христом? Действуем ли мы вместе со Христом? Если мы действуем, тогда будут плоды от нашего действия. Если вы не видите плодов от вашей жизни, тогда попросите, помолитесь Господу и скажите: «Господь, покажи мне эти плоды. И что мне надо еще сделать, чтобы плоды эти появились?» Мне недавно моя мама смс-ку присылает и говорит, спрашивает меня: «А вот Кристина такая-то случайно не из вашей церкви, там вот из моего родного города?» Я говорю: «Да, откуда ты знаешь ее?» «Да вот ее по телевизору здесь показали». Я позвонил маме, говорю: «А где показали? Может быть, я в интернете скачаю и посмотрю». Я говорю: «Я там записала на видео, все, на следующее лето приедешь, я тебе и покажу». Ну, мне тоже не терпится увидеть. В интернете нашел видео, интересное видео. Значит, это журналисты снимают в моем родном городе. И основной такой момент, что на улицах появились афиши, где приглашают на просмотр фильмов и на обсуждение. Клуб называется «Кино плюс». И в этом клубе как бы вот будет обсуждение фильмов и просмотр художественных фильмов. И такие вот в школе где-то появились, еще где-то. И журналисты заинтересовались, потому что по адресу этого клуба расположена церковь евангельских христиан-баптистов в этом городе. И они пришли в школу и говорят: «Вот что это у вас за афиша, кто тут вывесил у вас?» Директор очень злобно поговорила с журналистами, выгнала их, сказала, что мы вас больше вообще сюда не пустим, сорвала это объявление, порвала его. Ну и журналисты говорят: «Ну мы все-таки решили пойти по тому адресу, где там написано». И они приходят в церковь, их там радушно встречают, диакон церкви с улыбочкой им все рассказал, рассказал, чем церковь занимается, и пригласил на вечернее собрание. Точнее, это было не собрание, а изучение Библии. И камера показывает церковь, небольшая церковь. Молодые люди сидят, с детьми сидят, Библию изучают. Пастор простой совершенно, с улыбкой всем объясняет все о Библии. И журналисты говорят: «Какой контраст! Тот директор школы государственного образовательного учреждения нас так посылает, да, куда-то. А здесь простые люди с такой теплотой к нам относятся». И это же говорят журналисты. Я вижу, что это плод церкви на самом деле. Плод людей, которые там трудятся. И потом вот эта Кристина, она, у нее взяли интервью, и она рассказала о церкви, чем церковь занимается. И это было на весь город. Это местное наше телевидение. И видно, что люди живут, ожидая Иисуса Христа. И их дела свидетельствуют об этом, потому что они хотят больше рассказать людям о Христе, используя те или иные методы. И поэтому вопрос сегодня к нам с вами. А мы живем с вами вместе со Христом? И какие плоды нашей жизни есть у нас? Живем ли мы, ожидая Иисуса Христа? И видим ли мы те самые тропинки в лесу, которые означают, что Господь с нами уже рядом, что Он уже близко? Аминь.